8:08 минут московское время. Мы снова в эфире. Присоединяйтесь. 553-300 плюс 7-900-376-363. Эфирные координаты. Политолог-журналист Михаил Леонтьев в студии. Здравствуйте.
Доброе утро.
Приветствую, Миш. Вот мы как-то касались этой темы с тобой, но многие очень задают вопросы. Вот звучит как клише, да, торговая война. Мы вошли в эпоху торговых войн. И вот как бы произнесли это слово, и якобы вообще все разъяснилось, да? Ну, да, все понятно, торговая, да, это ж торговая война. А меня вот вообще-то интересует как бы некоторая суть происходящего, да, в чем ну, квинтэссенция, потому что мне кажется, что это ну, не торговая война и даже не борьба там, по вышибанию кого-то, нанесению кому-то ущерба. А все это симптоматика ну, некоторой большой ситуации. Ну, с одной стороны, симптоматика, с другой стороны, механизм ее раскручивания.
На нас писали. Писали, что значит, периоды глобализации сменяются периодами деглобализации, и что мы входим, глобализация достигла определенного пика, и дальше будет деглобализация. То есть это всегда связано со сменой лидеров экономических, да, со сменой укладов и так далее. Да. Что такое торговая война сейчас? Да, если раньше, собственно, либеральная экономика и ее основные бенефициары, лидеры, так сказать, владельцы, можно сказать, да, вот, мы же говорили, что как бы экономика глобальная, но бенефициар один все равно, да, основной. Есть частичные бенефициары в первой руке, второй руке, третьей руке и пострадавшие, да.
Скажи, вот. А вот Китай и Европа, с твоей точки зрения, они в одном кластере? Они оба?
Они в разных кластерах, безусловно. Китай, безусловно, был, еще нобелевский лауреат Стиглиц говорил, что он потрясен, каким образом Китай сумел американские механизмы финансового регулирования, финансового господства, на самом деле, сделать механизмами вывода себя в лидеры, на самом деле. Да? Вот. И тут они проснулись. Но это только маленькая часть, то есть это просто вот ситуативно. Ситуативно они хотят остановить Китай, это понятно, да, американцы, Трамп в этом смысле проснувшиеся, да, сделать Америку великой. То есть что значит сделать Америку великой? Это значит так насовать Китаю, чтобы он, значит, лежал на ринге и не двигался, да, нокаутировать. Особенно в области, собственно, самых основных, так сказать, технологии и так далее. Это все бессмысленно, да? Потому что, конечно, нанести вред Китаю можно, серьезно, но это не сделает Америку вновь великой. У Америки были другие возможности и шансы сохранить в какой-то степени лидерство, но понятно, что тот политический и социальный кризис, который сейчас в Америке наступил, не даст возможности. У Советского Союза, может быть, тоже была возможность там, возродить лидерство, да, и сделаться страшно эффективным. Но не смогла. Не смогла. В силу внутренних причин. Вот в Америке эти внутренние причины видны невооруженным глазом. Что такое торговые войны? Да, это, в конце концов, это демонтаж глобализации. Это форма демонтажа глобализации объективно, но задача-то простая. Задача чисто корыстная, да? Задача вне экономии. Вот у тебя экономический эффективный механизм сбоил, ты не можешь больше выигрывать за счет того, что... Ведь что такое либерализм такой вот мировой, в том числе и свобода торговли? Это когда у тебя очевидные конкурентные преимущества, и поэтому ты демонтируешь все барьеры для того, чтобы свои... Это все равно, что вот у тебя бокс, представь себе. Ты тяжеловес, супертяж, да? Ты отменяешь все весовые категории, поэтому ты берешь легковеса и уничтожаешь его дуновением.
Одним ударом.
Да, ну просто сразу.
Ну, кстати, ведь это же концепция, вот это очень важно, то, что ты сказал, мы должны понимать, что это не сиюминутная ситуация, да, потому что историческая борьба Великобритании за свободу торговли, ну, это уже 300 лет.
Да? Да, с чего началось, собственно, взаимоотношения англосаксов с Китаем? С опиумных войн, с того, что они взломали просто изоляционистский Китай для того, чтобы открыть его как рынок своих товаров, своих капиталов, рынок своей эксплуатации. Да? Вот. Зачем надо было ломать Советский Союз в какой-то степени? Тоже нужен был этот рынок восточный, не только Советский Союз, а восточный.
Социалистический лагерь, да.
В разных ситуациях, с разной тактикой, но стратегия-то примерно одинаковая. Вот. Сейчас это все не нужно. Сейчас наоборот изоляционизм. Ну, Трамп произнес пылкую речь против свободы торговли. Никогда, он сказал, мы больше не будем... не допустим асимметричную торговлю против интересов Америки. То есть он выступает, в принципе, как Гана какая-нибудь, да, или там, я не знаю, Парагвай, да, если бы Парагвай и Гана вообще бы имели право выступать. Вот. То есть как страна, проигрывающая технологическое, управленческое, институциональное соревнование, но пользующаяся остаточной, доминирующие военные силы, даже не инерция, это не инерция, у них действительно есть определенные, то есть, грубо говоря, у тебя развиты руки, да, но не развиты ноги, поэтому ты выступаешь за футбол руками. У тебя новые правила, теперь можно бить руками, поскольку ноги у тебя артрит, болят и не двигаются, значит, мы будем кидать мячик руками. Вот у нас теперь новые правила. Да. Вот, значит... И это касается не только торговых войн непосредственно, то есть тарифных войн, которые они начинают с кем попало, вообще со всеми практически, да, вот, такое, значит, ну, совсем слабо скрытая торговая война, это то, что они делают с нами, например, да, когда они пытаются, с одной стороны, нас ограничить в технологиях, с другой стороны, просто ведь то, что при Обаме казалось политической борьбой, попыткой поставить на колени путинский режим и заставить его проводить ту политику, которую они считают нужным, да, как бы ее ни называли, то теперь, собственно, у Трампа такой цели-то нет, очевидно, ему плевать. Он использует это тоже как инструмент, грубо говоря, недобросовестной конкуренции. Да? То есть Северный поток там пытается запугивать, значит, санкциями и так далее. Значит, заставил такие европейцев строить терминалы, раскошелиться на большие бабки, они же их сами строят, да, за свои средства, да, для того, чтобы эти самые мощности по разжижению, по приему газа, значит, делать, создавать, да, и так далее. Значит, ценовые манипулирования на рынке, которые позволяют наращивать добычу в Соединенных Штатах, хотя, в общем, при определенных условиях, так сказать, либеральных, никаких серьезных оснований для расширения сланцевой добычи бы не было.
Ну, особенно по нефти, да.
Не было бы, да.
Вот. Тут еще одно, чего стоит. Вот единственный итог, который я внятно услышал после юбилейного саммита НАТО, это высказывание опять того же самого Трампа. Значит так, я вольно пересказываю. Надоели вы мне все, кто не будет платить в НАТО, того мы будем наказывать, и против тех мы будем вводить санкции и
ограничения. Ну вот я хочу напомнить статью Макрона, которая... Она, безусловно, интересна. Она вообще была бы знаковой статьей, вот это вот его интервью в «Экономисте».
Если бы его сознательно в маргиналитет не загоняли.
Дело не в том. Дело в том, что если бы у Франции, у Европы шире, а у Франции тем более, были бы какие-то инструменты для материализации этих чувственных идей. Да, потому что...
Прекрасные цитаты из фильма Захарова. Я ее тоже люблю.
Вот. Ну, нечем им их материализовывать. Он там говорит простые вещи. Он там очень по многим вещам говорит. Например, он говорит, вот, что мои высказывания, вот я с Меркель разговаривал, и такое впечатление, что я выругался нецензурно, когда я сказал, что, а вы вообще, у вас есть гарантии, что вот эти глобальные цифровые технологии, что у них ключ останется в Европе? Вот он правильно сказал. Неприличное высказывание. А с точки зрения глобальной конкуренции, это ключевая вещь. Он понимает это. Вот на следующем этапе, непосредственно, вот, не каком-то там дальнем, здесь контроль означает контроль над всем. Значит, одно из двух. Либо вы хотите контроль над всем, либо вам плевать. Если вам плевать, о какой Европе вы говорите тогда, да? Вот. Значит, то же самое НАТО. Он прямо сказал, что Трамп рассматривает НАТО как, значит, принудительный рынок для продажи американского оружия. Это первый уровень. Деньги платите, взнос. Вы можете не платить взнос, но вы будете покупать только американское оружие. Понятно, понятно, что это французская идея, потому что Франция лидер с точки зрения самостоятельной военной индустрии Европы, да? Британцы традиционно очень были связаны с Америкой в технологиях, в производстве, кооперации и так далее. А британцы, подтягивая за собой немножко немцев, в первую очередь, Кашавиапром, вот, это ЯДС, да, сюда же идет и гражданка, она идет здесь в пакете, то есть Airbus, вот. И я просто знаю, я много в свое время общался с людьми из ЯДС, из Airbus до этого, это было еще ДАЗа, Daimler Chrysler, Daimler Benz Aerospace. Вот. Они воспринимают мир в терминах трансатлантической конкуренции. Причем конкуренция жесточайшая. Вот. То есть вот эта вот вся коммерческая и инженерная элита вот, европейской аэрокосмической отрасли, да, она только так и воспринимает. Вот. И понятно, что здесь, значит, НАТО великолепно. Вот зачем, зачем НАТО? Вот это перерыв говорил, что вот НАТО, значит, не могло коммюнике. Они же не могут принять коммюнике, что НАТО создано для того, что, значит, мы вас согласны, Бог мы с вами, значит, гарантировать вам безопасность, но то вы будете покупать только американское оружие, а свое вы засунете, значит, в одно место и производить перестанете. Вот.
А в принципе достойная цель для НАТО. Ну, надо ее
объективировать. Ну, смотри, она же
надо
практически
в какой-то степени реализована. Европейские танки, европейские корабли.
Ну, вот если мы вспомним, опять же, статью Макрона, ведь ее основной пункт не там отношения с Россией, не про мозг, а про европейскую оборонку, про создание самостоятельных, за что его, собственно, и никто это серьезно обсуждать не хочет, потому что серьезно гнобить это на политическом уровне не очень выгодно. Вот. И я понимаю, что Макрон в значительной степени раздражает. И, может быть, справедливо раздражает, потому что он произносит какие-то вещи и ставит задачи, которые современная Европа сама... Ну, она не их вытащит.
Она их боится просто.
Да она не может их вытащить. Но зачем ты, понимаешь, зачем ты рассказываешь женщине, что у нее кривые ноги? Если она не может эти ноги, с ними ничего сделать. Что она скажет, а у тебя кривые ноги, а у тебя кривые ноги. Да достал ты, Дана, достал. У меня юбка длинная. Что ты, блин? Вот, понимаешь? И вот это, конечно, справедливо. Он пижон и фанфарон, да? Мало ли, что он, видите ли, истину он познал. Ну и что, ну, без тебя... Тошно, типа, вот, примерно
вот,
так.
Вот, я же об этом говорю.
Без тебя тошно, в этом смысле...
Пожалуйста, девушка, не, ладно, заменю слово девушка, страшно на тошно.
Девушка
твою,
Меркель выглядит более адекватно, потому что она все знает, и про ноги, и про уши, да. Вот она уже опытная, привыкла.
Да.
Вот, и с этой точки зрения, конечно, невозможно принимать... никаких резолюций, которые бы, или коммюнике, которые бы отражали какие-то реальные акценты и приоритеты, да, вот, поэтому это такая очень удобная смерть мозга, на самом деле мозг должен умереть, потому что, ну, хрен ли, он не нужен, для выполнения тех задач, которые реально преследуют сейчас НАТО, да, ну, мозг-то, может быть, и бог с ним.
Но главное,
вербальная функция должна отсутствовать, потому что жевать надо,
но,
а не
да,
говорить.
Но вербальная функция интересно проявляется с другой стороны. Она отсюда уходит, вот из этого слоя политического, о котором ты говоришь, но в слой коммунальный она переходит.
Знаешь, как анекдот, да, голова умерла, но не полностью, я ей ем.
Ну да, ну примерно так. Но при этом, смотри, вот вербальная функция еще уходит из слоя политического. В слой абсолютно коммунальный, потому что, конечно, это было шикарно, как они как кумушки собрались на фуршете. Это буквально светская жизнь. Трюдо, там, Макрон, еще кто-то. И сплетничали про Трампа. Это засняли на видео, и Трампу показали. Трамп обиделся и сказал, что Трюдо двуличный. Вот, и что он с этим Трюдо двуличным не хочет дела иметь. И уехал, в общем.
Ну да, ну вообще не двуличный политик, это что-то такое, да, значит, четвероличный должен быть, я же не знаю, это странное явление.
Ну смотри, как интересно, да, но ведь действительно то, что там фрагментик показали, они действительно сплетничают, да, стоят и сплетничают.
Представь себе,
что
они показали.
Нет, вот я, о, Так я же это хочу сказать. Представим себе, что они показали.
Да, ну... Ну, сплетничаю. Ну что? Вот. Значит, что касается, так сказать, опять же, торговых войн, да? Здесь же вопрос даже не в содержании, да, а в форме в значительной степени. Вот есть трамповское высказывание, адекватно отражающее действительность, когда он сказал, что торговая сделка с Китаем зависит исключительно от моего желания. Исключительно. Ну да. Ровно так оно и есть. Другое дело, что его желание не полностью зависит от него. Например, не думаю, что Трамп был заинтересован в акте по Гонконгу. Не думаю. А совершенно очевидно, что подписание акта по Гонконгу, который он не мог не подписать в силу внутриполитических причин, оно создает очень серьезные проблемы с Китаем с точки зрения возможности о чем-то договориться. То есть есть вещи, которые... Еще раз вспоминаю умного Киссинджера, который сказал, что ситуация очень напоминает ситуацию перед Первой мировой войной. В первую очередь, одним, основные игроки не владеют собой и совершают действия, последствия которых они не контролируют и не могут даже предсказать. То есть они понимают примерно, что им надо, да? Но их цели и задачи, они ни в какое соответствии не находятся с теми действиями, которые они предпринимают, и теми контрдействиями, которые... Это такой вот, знаешь, я бы сказал, крах конспирологии. Потому что вот совершенно очевидно, что в этой ситуации никакая конспирология невозможна. Никакой заговор, никакой сговор невозможен, потому что такое количество акторов совершает такое количество действий, которые продиктованы совершенно другими причинами, да, вот. То есть, грубо говоря, ты хотел сходить по-большому, а в результате у тебя там упала крыша, да? Ну, ты не ставил задачу обрушить крышу, ты ставил задачу облегчиться. Вот. Но она не могла не упасть, потому что техника была, значит, исполнение желания таковой, что в результате с неизбежностью обрушивается крыша. Ну и так далее, да? То есть, и вот этих действий много, да?
И... Но подожди, понимаешь, ведь тут же уровень, как это философы говорят, рефлексивной возгонки может быть безграничным. Вот смотри, то, что ты описал, можно же на материале и так проинтерпретировать. Вот была теория, значит, закулисы, да, вот этого вот сверхкласса закулисного правящего, и вся конспирология, отсюда вытекающая, с разными интерпретациями. Ротшильды против Рокфеллеров, масоны против других масонов, ну и так далее. Но тут появляется Трамп, который явно, ну, действует против этой системы.
Ну
он
как?
Из нее...
Ну, существует концепция, что Трамп-то как раз является инструментом, чистым инструментом каких-то, значит, определенных сил
других
кругов.
Других тайных сил или части тех тайных сил, которые поняли, что будет все плохо и решили управляемо это разбирать.
Нет, ну мы говорили, что если говорить об объективных группах интересов, глобальных интересов в... остающим пока хромающим глобальным лидером мировом, то есть в Соединенных Штатах, да, то понятно, что Трамп представляет собой в идеале просто, почти в дистиллированном виде, интересы определенной группы американского бизнеса, американского капитала, американского социума, потому что с ним связан целый ряд социальных групп, которые просто жизнь свою на этом воспроизводят, да, направлены против другой группы. Вот эти самые глобалисты, интернационалисты финансовые, да, то, что называется, опять же, у конспирологов финантерном, да. Вот мы практически сейчас видим этот финантерн. И даже персонификация его есть, Байден, и то, что он старый, впадает в маразм, очень отражает состояние, фазу развития этого вот...
Ну, они там все прекрасны. Части, да. Вот госпожа, тоже молодой политик, госпожа Пелоси, вот, вынося решение о старте уже юридической процедуры импичмента, 40 секунд, она за 40 секунд, Миш, 5 раз упомянула Россию, а закончила тем, что все пути Трампа ведут к Путину.
Ну... Ну да, да, да.
Понимаешь? Вот, спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов.
Ну, она же публично выступает. Она же не у себя в будуаре с
не,
девочками.
Публично, да, да, публично.
Ну, так надо в понятной форме объяснять.
А ты говоришь, конспирология рухнула. Она, видишь, какого нет, типа ну, возродилась? Да, нет,
ну, это называется расцвет конспирологии.
Точно.
Это не расцвет, а маразм. Вот если маразм просто... считать расцветом, то же, да. Ну, в конце концов, можно и так трактовать. А почему нет, да? Вот, во всяком случае, это просто, чисто и цельно.
Мы сейчас должны прерваться будем буквально на несколько минут. У нас реклама, потом
новости.
А потом
есть несколько интересных вопросов от слушателей. Пообсуждаем.
8.35, московское время. Мы снова в эфире. Михаил Леонтьев у нас в студии.
Много сообщений, Миш. Вот, казалось бы, теоретическая тема. Я-то считаю, что очень важная, но много людей реагируют. Например, есть такие принципиальные возражения. Понимаешь, вот глобализацию отменить или свернуть нельзя. Маркса-то читали? Читали ли мы с тобой Маркса, Миша?
Почитывали, старика, да, почитывали. Значит, глобализацию отменить нельзя, да, отменить ничего нельзя, да, просто всякое явление в мире, оно конечно, да, если говорить о Марксе уж, кстати, очень, да, то Маркс пытался создать теорию возникновения, развития и гибели капитализма. Почему Маркс, собственно, можно считать ученым, при том, что он политически был, безусловно, очень ангажированный, и это его подводило во многом. В том числе и в капитале.
Уже вся теория,
в том числе
вся
и в капитале.
Теория класса, да, да. Борьбы и так далее, это все уже политическая вот. Нашлепка.
Да, но почему он все-таки был политэконом? Потому что он исследовал генетику явления от его рождения до гибели. Да? Потому что всякое явление, оно рождается, развивается и гибнет. Если ты отказываешься рассматривать, значит, собственно, механизм гибели, механизм окончания жизни данного явления, то значит, твоя теория, либо ты фигляр, да, а не ученый, да, либо твоя теория просто не доделана. Да. Вот Маркс не доделал на самом деле, хотя он пытался обосновать гибель капитализма. Вот. В какой-то степени доделал наш друг Миша Хазин. Да, мы об этом говорили в своей книжке, значит, последней. Где он на основании другого опыта, на основании гораздо более ясной картины развития и сейчас совершающейся окончания действия этой системы, то есть классического либерального капитализма, да, вот, показывает, как вот оно, как оно развивалось, как оно достигло пика, какие фазы проходило и как оно вот будет идти к своей гибели. Да. У Маркса была концепция, как это все погибнет. Он-то как раз глобализацию не отменял, потому что высшей формой глобализации он как раз был такой, в этом смысле, очень верующий вот в эти вот прогрессистско-либеральные модели капиталистические, потому что его коммунизм – это как бы прямое развитие, прямое.
Либерализма.
Либерализма.
А последующее,
да,
развитие
либерализма. Победа глобального коммунизма.
Прямая проекция марксизма.
В какой-то степени, да, такая очередная Фукуяма, конец истории. Да. Да, он же тоже болел этим, Маркс. У него другой конец. Значит, альтернативный конец.
Ну, ты понимаешь, в чем дело? Разница.
Палки два конца.
Чтобы слушатели понимали, что мы, конечно, не ставим на одну доску Фукуяму с Марксом.
Не, ну, конечно.
Потому что у Маркса есть хотя бы первая глава «Капитала».
Не, ну, это пародия.
А у Фукуямы никакой первой главы нет.
Пародия. Но на самом деле, да, вот это как бы вот тут ему изменил, извините меня, диалектика изменила, да, потому что вот это развитие по спирали и так далее.
Это гегелевщина. Вообще там...
Не, ну,
извини,
он же,
ты меня толкаешь...
Он же диалектик, да,
да? Ты меня толкаешь в философские разговоры. Я вообще считаю, что у нас недооценено, насколько, ну, внутри Маркса зашито гегельянство. Это пытался Ильенко исследовать. Да.
В коммунизме он расшился. Это не гегельянство. Да. Это явно просто методологический сбой, я сказал. Если бы считать его, значит, действительно настоящим диалектиком, да, то здесь это тут Акела промахнулся. Вот. Так вот, значит, глобализация, если мы будем говорить, это не первая в истории цивилизации. Может быть, она не была в масштабах Земли целиком, потому что Земля не существовала, цивилизация не существовала как целостность до определенного момента. Да, планетарная. Но в рамках конкретной цивилизации, глобализации мы видели, та же Римская империя, безусловно, пример глобализации, а потом пример дикой деглобализации, да, и так далее. Она достигает определенно, в рамках определенного уклада, да, когда у тебя имеется доминант, он, безусловно, обеспечивает эту глобализацию, этот доминант, да, вот. Когда была двуполюсная система, глобализации тоже не было. Были две системы, да, и они очень сильно ограничивали транзакции между собой. Очень сильно ограничивали. И мы говорили о том, что будущее, конечно, если оно есть будущее, то есть если мы не расхреначим все это, да, что легко сделать на самом деле, то тогда, значит, это некие такие вот цивилизационные пулы, да, то есть... Некие зоны цивилизационные, не то, что там понятно, что они... Мы привыкли категориями валютно-денежными в первую очередь оперировать, но это опять же, это категория вот нынешней цивилизации, да, умирающей. А какое место в следующей цивилизации будут занимать денежно-монетарные значки? Системы? Нет, они, ну, они всегда были, да. Вот, но в такой квазифеодальной системе, да, там они не играют той роли, которую они играют в либеральном капитализме, да. Значит, но тем не менее, валютные такие, цивилизационные, институциональные, религиозные в какой-то степени, значит, такие зоны, да, вот, суперзоны, транзакции между которыми будут довольно сильно тоже... Ослаблены. Ослаблены, то есть они будут, то есть провозглашенный Трампом протекционизм, это констатация генеральной линии, да, то есть направление развития. Поэтому вопрос не в том, как применять, нужен протекционизм или не нужен. Хорошо это или плохо, никто вас не спрашивает. Протекционизм – это будущее мировой торговли или, наоборот, отсутствие будущего мировой торговли. Вопрос в том, как в рамках этого протекционизма существовать и использовать его себе во благо, а не себе во вред. Каждый старается использовать, будет стараться использовать его себе во благо и во вред конкуренту, да? Потому что протекционизм, откровенный протекционизм во всех формах превращается в... значит, основной инструмент конкуренции. Основной инструмент конкуренции в мире, да? И при этом единственная альтернатива протекционизму – это просто смерть этой торговли, да? Тогда если у тебя нет торговли, нет обмена, нет протекционизма, что тебе протекционировать, да? Ты живешь в замкнутом рынке, да? Вот, все, у тебя проблемы нет, отвалилось.
Кстати, вот. Тут тоже же интересно, опять же, философская дилемма. Протекционизм – это причина торговых войн или их следствие?
Ну, нет, конечно. Ну, какая же это причина?
А часто так трактуют. Я поэтому тебя и спрашиваю. Я не согласен с этим.
А здесь вообще даже обсуждать нечего. Понятно, что протекционизм – это реакция. Это реакция. Так же, как прием, значит, лекарств, там, антибиотиков или там, жаропонижающих не является причиной, значит, болезни, а является реакцией на болезнь. Но она может быть адекватной и неадекватной, потому что не то лекарство.
Ты же понимаешь, да? Это определенный идеологический
тебе
слой.
Тебе плохо,
да?
Ты ищешь определенное средство, чтобы тебе стало получше. Оно может быть симптоматическим, оно может быть идеально излечимое, излечивающее, оно может быть, значит, позитивное, но связанное с осложнениями и так далее. Но, тем не менее, это лекарство, которое, значит, стремятся применять. Вот. Ну вот, вот, собственно, и все. Понятно, что в этой ситуации вообще, значит, слабые в экономическом, в политическом, в волевом плане, это набор. То есть не обладающие достаточным могуществом субъекты превращаются в объекты автоматически, да? Поэтому разговор простой, да? Это вас вообще не спрашивают, если вы не можете. Когда у вас идет, значит, вход такой инструментарий, то либо ты ему подчиняешься, либо ты подползаешь под чье-то крыло и расслабляешься, да? Собственно, чего Трамп требует от своих союзников, так называемых, точнее, сателлитов. Он объявляет раньше формально считающихся уважаемыми союзниками, объявляет их сателлитами и требует от них, чтобы они вели себя как сателлит. А если ты не сателлит, ты докажи. Ты докажи, что ты не сателлит. Да, я с тобой буду разговаривать. Послушайте, мы работаем монтировкой, да? Я стою с большой монтировкой. Ты сюда вышел с маленькой своей монтировочкой и начинаешь ей махать передо мной. Ты кто такой вообще? Ты хочешь, чтобы я тебя действительно этой монтировкой сейчас вот охреначил, да? Или ты так шутишь, да, таким образом? Времени нет, некогда заниматься, вот смотреть на этого клопа, который тут, значит, с маленьким гаечным ключиком ходит и произносит невежливые слова. Зачем? Вот. И опять же, когда мы говорим о России как о субъекте, понятно, что наша задача здесь каким-то образом откуда-то достать и вытащить достаточного размера монтировку.
Ну,
достаточного
есть,
размера.
Ну, есть у нас.
Ну, что-то есть, да. Иначе мы с ними вообще не разговариваем. Почему они так, собственно, нервничают? Потому что в какой-то степени наша монтировка больше китайской. А проблема в том, я уже говорил, да, рожденный ползать упасть не может. Соединенные Штаты столкнулись с тем, что им гораздо сложнее нанести вред, например, нашей экономике, потому что она просто не такая большая, не такая, таким образом, зависимая от глобальной торговли в некоторых моментах, потому что мы торгуем сырьем, но сырье, понимаешь, с одной стороны, да, вот сырьевая игла, сырьевая зависимость, но сырье всем нужно, ты никуда от сырья не денешься,
Миш,
да?
А ты помнишь, как
ты
нас...
от сырья-то никуда не
Миш,
денешься,
а
когда
помнишь,
у тебя есть
последняя...
товар с большой... добавленной стоимостью, ну, знаете, в мире есть
это
полно...
Это проблем.
Полно народу, способное провозить эти товары, и их, безусловно, избыток.
Точно.
В принципе, дефицита товаров с большой добавленной стоимостью в мире нет, а есть жесточайшая конкуренция.
И, в принципе, любой, а можно это сказать, Евросоюз, Россия, Япония, Южная Корея, Китай, целый ряд стран Юго-Восточной Азии.
Ну, смотря в какой номенклатуре. В какой-то номенклатуре,
все могут это произвести.
Бразилия какая-то.
При том, что... Бразилия.
А мы не можем.
При том, что...
И оказалось, что это счастье.
Подожди.
Не можем.
Мы-то тоже... Сейчас, мы можем.
Ну, не так,
да,
что
мы можем. Это, несомненно, можем. Вопрос в том, что нас ведь не пускали на те места, где мы можем продать то, что мы можем. Ну, например, то, что там самолетов касается или каких-то еще вещей. Вот. И это оказалось благом.
Ну, как-то мы не очень самолетов напроизводили.
Нет, слушай, мы могли...
Не стал бы преувеличивать.
Миш, мы их напроизводили не очень, потому что...
Нет, если не эти самолеты, вот, имею в виду, все-таки штатские самолеты, да? Вот, потому что...
Ну, слушай, но ведь на самом деле стоит вопрос о восстановлении достаточной компетенции в этой сфере, да?
Ну, да.
Но...
Нет, ну, понятно. Понятно.
Я обсуждаю это на уровне принципа, да?
Нет,
в принципе, можем.
Я к чему говорю, да? Что в какой-то степени... Ну, то есть понятно, что те же самые американцы могут нанести теоретически гораздо больше... вред и гораздо больший удар по нашей экономике, например, действительно заблокировав там наш сырьевой экспорт. Да? Ну, Ирану они же заблокировали, да, в значительной степени. Но понятно, что есть определенные действия, которые наносят им неприемлемый ущерб, а к неприемлемому ущербу они не готовы. Не готовы, и сейчас не готовы больше, чем когда-либо, потому что в силу сверхжесткой внутренней
борьбы. А зачем
борьбы?
Это? Что с нас в этом смысле взять? Когда есть такие жирные есть овечки,
нас,
как Евросоюз,
нет,
как Южная Корея.
Нас есть взять одно.
Надо ликвидировать.
Их не устраивает наличие субъекта с монтировкой, сопоставимый по масштабам с их собственной. Да?
А есть подозрение, может, и превосходящий. Поэтому...
Ну, давай не будем. У нас президент в этом смысле всегда призывал к адекватности, как раз даже когда он, собственно, справедливо хвастался новыми...
видели
вооружение, он говорил, мы не сомневаемся, у них тоже чего-то есть.
И появится,
а что не воюй, у них есть то, чего нет, он говорил. Он говорил одну вещь, мы не говорим, что у нас превосходство. Мы говорим, что у нас есть адекватный ответ, что вы не можете рассчитывать на то, что вы нам будете
свободны
диктовать.
В этом смысле,
да, вот не более и не менее того. А, собственно, к большему мы и не стремимся. Да? Вот. Вот примерно так, да? И о чем речь? Значит,
вот воспроизводство
этой монтировки, да, является единственным средством. Я в данном случае не имею в виду
жизни в цивилизованном мире,
понимаешь, субъектности. Нет, жизнь возможна. Возможно, жизнь.
Да разве же это жизнь, Миш?
Ну, кому-то
есть
жизнь.
Без субъектности, разве же это жизнь?
Кому-то жизнь. А ты представляешь, если ты, условно говоря,
бельгиец. Ну, Шекспир был велик. Когда он поставил этот вопрос, что надо решить вопрос быть-не быть, кстати, не тождественный вопрос жить-не жить.
Да.
Потому что жить можно,
да,
но можно жить и
нельзя.
Не быть при этом.
Ну,
да?
Да.
Вот,
да.
Ну,
да.
В этом смысле Шекспир велик, конечно, и никуда от этого вопроса не деться. Да? Вот, и мы с тобой здесь совпадали, что мы на границе 90-х и 2000-х решили этот вопрос в пользу быть. Да? Ну, естественно, нам больно, когда ты решаешь быть. Это всегда сопровождено...
Да, это вызов.
Да, и с трудностями
это,
и болями.
Это,
ну, можно решить не
как
быть.
Как сказать, обременение.
И тебя, обременение. Да, и тебя не будет беспокоить.
Обременение. Там можно избавиться от обременения. Ну, вот.
А про сырье это интересно. Всего-то прошло. Даже, понимаешь, даже в рамках простой человеческой жизни. Прошло там полтора десятка лет. Да? А вспомни, как нас с тобой это, пытались, ну, мягко скажу, убедить. В 2000-х годах, вот, что мы не правы, что сырье это зло, и единственное нам...
Проклятие.
Очень... Проклятие, да, что это наше проклятие, сырье. Вот, и чем быстрее мы от него избавимся, то есть отдадим, например, другим транснациональным корпорациям в эксплуатацию, тем нам станет лучше. А всего-то 15 лет прошло, Миш.
Вот у нас же есть пример победившего. Вот они же все время как-то просыпаются с идеями... нашими, которые, вроде бы, казалось бы, уже разобраны опытом на молекулы, да, вот Зеленский, например, который, в общем, считает себя либертарианцем прямо канонически. Я сейчас не говорю про половую жизнь. Вот. Ну, вот это вот его суперлиберальные зады, которые он, значит, пытается даже... Другое дело, что у него нет надежды в структуре современной украинской политики и экономики реализовать что-нибудь либертарианское. Да, не получится. Вот. Даже с землей, скорее всего, не получится. Вот. Но это все ни о чем. Это такое впечатление, ну вот, наконец, дошло, да? Вот. Значит, прибежал Вася, размахивая букварем. Он выяснил, что буквочки можно сочетать в слова... если их выучить, большую часть, не все обязательно, но хотя бы половину, вот, и читать таким образом текст, понимаешь?
Да, вот меня тут об этом спрашивают, как же вот там Украина с судами, там с деньгами, вы поймите, это вопрос быть или не быть, да, есть ли у вас проблемы, как в том анекдоте? Да вот, понимаете, надо потратить денег, чтобы решить, тогда
вот ты пойми,
это не
ты
проблема,
пойми.
Это затрата.
Это же тоже боль. Можно посочувствовать вот то, что называется украинским националистом, которые не понимают и не хотят понимать, что в рамках единого и большого народа они были совершенно, абсолютно полноценной частью великой культуры и важнейшей ее. Да? А вот они хотят быть украинцами, националистами, а быть не могут, потому что вообще сама модель... она всегда была крайне подсобной. Не просто инструментальной, а подсобной. Это...
средство.
Средство, да.
Чужое, другой империи.
Чужое
в
средство,
данном случае,
да. Шведские подвязки.
Да.
Этот флаг их.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо. Михаил Леонтьев, как всегда, блестяще.